Наше сегодняшнее общение мы начнем с вопросов, которые вы мне задаете. Первый вопрос, который мы с вами будем сегодня рассматривать, это вопрос Юлиуса. Я сразу хочу предупредить, у него не один вопрос. Как бы вроде бы с одного вопроса он начал, а получилось тут три вопроса. Да? Поэтому вопросы от Юлиуса, их три штуки. Я буду в порядке очередности их зачитывать и на них давать ответы. Значит, первый вопрос, который Юлиус пишет. Матфея 5:48. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И дальше он пишет. Книга «Премудрости Соломона», глава 6, с 12 по 16 стихи. «Премудрость. Помышлять о ней есть уже совершенство разума. Можно ли эту книгу считать Библией?» То есть Юлиус задает вопрос. Вот эту книгу «Премудрости Соломона», которая не входит в обыкновенную нашу каноническую Библию, можно ли ее считать Библией? Что такое совершенство? То есть не вообще, как бы он спрашивает, что такое совершенство, потому что он мне написал, что я уже говорил на эту тему. И он говорит, именно вот касательно вот этой книги «Премудрости Соломона». Значит, чтобы ответить на этот вопрос, да, ну, сначала вообще немножечко я вспомню, хотя уже и говорил не один раз, что такое вообще совершенство. Значит, вначале я, конечно, прочитаю, вот из книги «Премудрости Соломона», 6 глава, с 12 по 16 стихи, просто чтобы мы знали текст, на основании которого Юлиус задает вопрос. «Премудрость светла и неувядающая, и легко созерцается любящими ее, и обретаются ищущими ее». Она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее, сидящий у дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от забот. Ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними. Значит, это место Писания, по поводу которого у Юлиуса был вопрос. Вы заметили, здесь вот в этих стихах есть вот это выражение, которое интересует Юлиуса. Значит, смотрите, 15 стих. «Помышлять о ней, то есть о премудрости, есть уже совершенство разума». И вопрос, вы помните, да, он, который задает, ну, он пишет, «Помышлять о ней есть уже совершенство разума». Так вот, что такое совершенство, вот в данном случае, совершенство разума? То мы говорили вообще о совершенстве, а здесь совершенство разума. Ну, вначале, перед тем, как отвечать на вопрос, что я хотел бы, ну, как бы сказать. Вот Юлиус сразу в своем вопросе упоминает стих Матфея, 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Так вот, для того, чтобы говорить, что такое вообще совершенство, то я бы не просто взял вот этот 48 стих, а прочитал бы 43-го, хотя здесь можно было бы начать всю Нагорную проповедь читать, да, потому что там именно вся Нагорная проповедь подводит нас от менее совершенного состояния к более совершенному состоянию. А вот стих 48, он как бы завершает, будем говорить, всю Нагорную проповедь. Вы помните слова Христа. Древним сказано, я, извините, буду так комментировать, немножко вставляя свои слова, древним сказано, добавляю, только, ну, не убивайте. И вроде как будто бы достаточно на этом, да? Заметьте, то есть не убивай. А вроде как о раздражении нету речи, да? О том, чтобы не плевать на человека, тоже вроде бы нет речи. о том, чтобы не говорить плохих слов на человека, тоже вроде бы нет. Вот не убивай. Заповедь была, да? А теперь смотрите. Сам Иисус Христос доводит до совершенства эту заповедь. То есть несовершенное состояние, будем говорить, того закона, который дан был несовершенным людям, да, доводится до совершенного состояния, да. Повторяю, древним сказано «не убивай», а я говорю вам, что если ты не убиваешь, я чуть-чуть буду со своими словами вперемешку, не убиваешь, но ненавидишь брата твоего, а я добавляю, обижаешься на него, раздражаешься на него, сплетничаешь о нем, выслушиваешь сплетни о нем, да, завидуешь. Ну и добавляйте сюда вообще все, что только человек может делать в качестве отместки тому, кого он не любит, да, то ты уже человека-убийца. То есть, заметьте, убийство производится человеком на основании или на почве чего? Ненависти, зла к человеку. Когда-то было сказано, не убивают, хотя бы действие не совершай вот такое, да? Там уже про внутренние мотивы, про пробуждение и разговора нет. Тем более вспомните, когда этот закон давался, вспомните тот народ, извините, так называемый Божий, но он был Божий, но сами понимаете, какой был. Если Бог чудесами, знамениями выводит Израиля из Египта, если они проходят через Черное море, как по суше, и в один прекрасный момент делают себе золотого литого тельца и пляшут вокруг него, скачут и говорят, вот Бог, который вывел тебя из земли египетской. Вот можете представить интеллект, можете представить уровень того так называемого народа Божьего. Поэтому говорить им там, не раздражайся, не обижайся, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Тогда на эту тему можно было даже не заикаться. Они бы сказали, да вообще, как это возможно? Поэтому была дана заповедь. Я уже так говорю. Хотя бы не убивайте. Это уже будет большой плюс для вас. Но Новый Завет, вы видите, а я говорю, кто ненавидит, тот человек-убийца. Древним сказано не прелюбодействуй, а я говорю вам, что посмотрел с вожделением, то есть поступка вообще нет. Раньше только поступок запрещался. Вроде бы. Я почему говорю вроде бы? Потому что подразумевалось и, что нельзя и с вожделением смотреть. Но про это нечего было и говорить. Никто бы не понял, никто бы не согласился, еще и восстание подняли бы, да? Поэтому, как для детей, на ихнем уровне был преподан закон Божий. И вот, чтобы понять, будьте совершенны, я не буду всю Нагорную проповедь вам повторять, да, я вот 43 стиха прочитаю. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Это 43 стиха я читаю. Вы слышали, что сказано? Это когда-то, да? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. То есть, ну, для начала хоть ближнего научись любить. Ну, уже про врага, ладно, ненавидь, ну, с тебя, как говорится, больше нельзя чего спросить. А теперь слушайте, а я говорю вам, любите врагов ваших. То есть, я даже так скажу, что когда я только что вам упоминал или напоминал, что древним сказано «не убивай», а я говорю вам, что всякий ненавидящий есть человек-убийца, в этой же Нагорной проповеди ненависть ставится на уровень человекоубийства. И дальше говорится, что ненависти не должно быть у вас, никакого зла, никакого раздражения по отношению к кому-либо, к ближнему, к брату там своему, да? А теперь подводится еще к чему? Любите врагов ваших. То есть, ну ненависти нету, ну и любви может быть же не быть, правда? А здесь сказано, нет, на этом останавливаться не надо. Надо стремиться к совершенству. Какому? Даже любите врагов ваших, даже благословляйте проклинающих вас. И я добавляю, даже благотворите ненавидящим вас. и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И заметьте, я чуть-чуть перефразирую. И только после этого добудете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить и над злыми, и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И 46 стих, что говорит: «Ибо если будете любить любящих вас», обратите внимание, фраза, достойная нашего внимания, причем серьезного внимания. «Если будете любить», вставляю слово, «только любящих вас», какая вам награда? То есть это вообще не подлежит награждению Царством Небесным, чтобы туда попасть. Не то же ли делают и мытари? Я добавляю, и прочие грешники. Люди, которые не знают Христа. Ну, кто их любит, они тоже там улыбаются, расплываются, как масло на солнце, да? Ну, не дай Бог, что-то не так, не обязательно даже зло сделать. Ну, не получилось у человека что-то выполнить, что пообещал, все. Горы ненависти. И если приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают язычники? И теперь вот подходим к 48 стиху. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть, вы поняли? Нас Иисус через Нагорную проповедь подводит к самым высочайшим планкам неба. Да не просто небо. Бог берется и ставится нам, как краеугольный камень, или, как в армии говорят, в шеренге правофланговый, на которого равняться надо. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Конечно, вопрос, а возможно ли быть как Бог? Ну, естественно, все же говорят, что невозможно. Я говорю, только зачем вот это Христос говорил, я не понимаю, если мы так правильно понимаем Писание, то почему Христос такие слова сказал? Будьте совершенны, даже не как я, вот Христос о себе даже не упоминает, а совершен, как Отец ваш Небесный. То есть, совершенствованию нет предела. Только, я уже говорил так, чтобы не совсем всех расстроить, да? Будьте совершенны, добавляю, каждый на своем уровне, сколько ему открыто. Это и есть совершенство, подобное совершенству Отца Небесного. То есть Отец Небесный на своем уровне, будем так говорить, нравственности, на своем уровне познания, и жизнь, и познание, как говорится, на соответствующем уровне, да, у нас уровень у всех разный. Но если мы развиваемся, каждый со своей скоростью, каждый со своими способностями и талантами, у всех они у нас разные, да? Мы должны быть совершенными, то есть, чего достигли в познании, что открылось, что стало понятно, в этом и будем пребывать и в практической жизни. Вот Филиппийцам 3 глава, с 13 по 16 стихи сказано: «Братья, я не почитаю себя достигшим», то есть уже какого-то потолка, «а только забывая заднее», добавляю, «и постоянно простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести», опять добавляю, «еще более вышнего звания, чем то, которое достиг я сегодня, более вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, обратите внимание, так должен мыслить. То есть, каждый на своем уровне, кто совершен, так должен мыслить. Как? Никогда не почитать себя достигшим, а забывая заднее, простираясь вперед, должны перед нами открываться новые горизонты, новые высоты, которые мы должны с вами будем достигать. Совершенный – это мыслящий, заметьте, как никогда не почитаю достигшим, то есть со ступеньки на ступеньку поднимаюсь, никогда не считаю, что это уже финиш, продолжаю идти и так бесконечно в вечность. То есть растущий, движущий – это совершенный человек, движущийся, совершенный человек. И заметьте, неспроста Павел в 16 стихе вставочку делает в эти стихи. Впрочем, это я так добавляю, чтобы вы поняли, это не значит, что вот надо, забывая заднее, учиться и ничего в практике не проводить. Впрочем, вот до чего мы достигли, добавляю, в познании, так должны мыслить, то есть, заметьте, мысли должны повернуться у нас, как говорится, или быть на том же самом уровне, и заметьте, и по тому правилу жить. То есть, что совершенство – это не просто развитие в познании, а в обязательном порядке поднялись на ступень в познании, надо подняться на ступени в практической жизни. Правило жизни должно не отставать от правила познания. Чему я это говорю? Вопрос у Юлиуса по поводу, что такое совершенство, ну, исходя из книги «Премудрости Соломона» 6 главы, с 12 по 16 стихи. Так вот, он здесь подчеркивает такие слова. Значит, помышлять о премудрости есть уже совершенство разума. Что такое совершенство? Ну, в данном случае, я так понимаю, совершенство и совершенство разума. Кстати, хочу сказать попутно, что мы не можем быть совершенными без совершенства разума. Почему? Заметьте, познание Бога, Его истины. Каким образом осуществляется человеком, или точнее сказать, через что, через какой орган, заметьте, совершенство в познании и совершенство в жизни практической, да, оно может достигаться только через совершенство разума. То есть несовершенный разум, извините за выражение, что я так скажу, недоразвитый, недоусовершенствованный разум, ограниченный разум, он не может нас привести к совершенству, о котором мы с вами только что говорили. Я здесь хотел бы даже, может быть, обратить ваше внимание, может быть, когда я читал, у вас даже возник вопрос. Смотрите, как сказано, премудрость светла. То есть, заметьте, темных пятен в жизни не будет. Премудрость светла, то есть дает свет. Далее, неувядающая, то есть постоянно растущая, развивающаяся и неувядающая. Дальше. Легко созерцается, обратите внимание, не всеми подряд. Легко созерцается любящими ее. Заметьте, кто ее любит, тот о ней помышляет, тот ее ищет, тот без нее заснуть не может. Так заметьте, она, премудрость, легко созерцается, то есть легко рассматривается, легко в ней рассуждается, заметьте, только определенной категории людей, теми, кто любит ее. И дальше написано. И обретается, я вставлю тоже свое слово, только, вставляю туда слово, только ищущими ее. То есть, кто ее не ищет, кто о ней не спрашивает, у кого вопросы не возникают, кому все ясно и понятно, обратите внимание, это так не может быть. Все ясно и понятно, и Бог на небе, я на земле, а мне все ясно и понятно. Это говорит о том, что мне ничего не ясно и ничего не понятно. Так вот, обретается, приобретается только теми, кто ее ищет. Она даже упреждает желающих познать ее. Вот это выражение, может быть, у вас вопрос возник, что такое упреждает. Премудрость упреждает желающих познать ее. То есть, что означает слово упреждать? Вот вы слышали выражение такое? Упреждающий удар. То есть, кто-то хочет нанести удар, я понимаю, допустим, что это, допустим, удар против меня. Я понимаю, что меня сейчас ударят, совершаю упреждающий удар. То есть раньше наношу удар, да? То есть слово упреждать обозначает опережать, опередить. Далее. Предупредить, упредить. То есть, если есть желающие познать ее, то есть, допустим, я хочу ее познать, и вроде бы мне надо ее искать, она говорит, а я совершу упреждающее действие. Ты еще только захотел, ты еще шага не сделал, а я уже раз и перед твоими, как говорится, ногами или перед твоими ушами. В 16 стихе об этом же сказано. Ибо она сама обходит, то есть я ее ищу, а как бы Бог говорит, что она тоже ищет, то есть она упреждает тебя. Ты ее еще не нашел, а она тебя уже нашла и пришла к тебе. Она сама обходит, ну как бы землю, да, и ищет достойных ее людей. Дальше. Является им на путях. То есть они ее ищут, а она взяла и явилась. Упредила. Опередила. Пошла на опережение нас. Это как бы слова, которые говорят о том, что Бог еще больше хочет, чем мы эту мудрость хотим, так Бог еще больше хочет, чтобы мы ее, ну, приняли и познали. Так вот, смотрите. 15 стих. А, тут еще можно прочитать. С раннего утра ищущий ее не утомится. То есть, действительно, в поисках премудрости утомления не бывает. Это, знаете, вот как, чем больше ее познаешь, тем легче на душе становится. Никакого чувства тяжести, усталости как таковой нет. И дальше, смотрите, почему не утомится? Ибо найдет ее сидящей у дверей своих. То есть, опять вот, упреждающее действие. Ты дома собираешься ее искать, она говорит, а я уже сижу под твоими дверями. А теперь смотрите, 15 стих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума. Вот мы подошли к чему. Возможно ли совершенство вообще, как мы с вами читали, да, без совершенства разума? Без совершенства того инструмента, посредством которого мы можем совершенно познавать истину и совершенно соответствовать этому познанию. Что такое совершенный разум? То есть совершенство на основании вот этих стихов, да? Наше совершенство зиждется на совершенстве нашего разума. То есть совершенство нашего разума – это как фундамент под строительством нашего совершенного духовного дома. Так вот, что такое совершенный разум? Это разум, который не находится в порабощении у чувств. То есть, заметьте, разум, который является рабом наших страстей плотских и похотей, да, он не то, что несовершенный, он вообще, как говорится, ну, сказать несовершенный, он вообще отсутствует. То не разум, который на службе у похоти и страстей. Так вот, совершенный разум – это разум, который не находится в порабощении у наших чувств и страстей. Разум, который свободен от рабства чувств и который главенствует в человеке. То есть он управляет естеством. Заметьте, если управляет естеством, плотские похоти, плотская похоть или плотские похоти управляют человеком, да, то заметьте, рассудок вообще как таковой, можно сказать, отсутствует. А если присутствует, то в роли раба, в роли такого, будем говорить, исполнителя и капризов, исполнителя капризов нашего плотского сердца. Если разум главенствует в человеке, то у этого человека чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть, плотское, что свойственно нашему сердцу, его уже не интересует. Он помышляет о горнем, а не о земном. Для него это уже естественное течение мыслей. Заметьте. Уже человек не помышляет, во что одеться, что есть, что пить. Он помышляет о том, что красиво, что умно, что порядочно. То есть мысли уже вот такие. То есть, другими словами говоря, без такого совершенного рассудка мы вообще не можем становиться совершенными. То есть, другими словами, совершенство наше начинается с того, что мы должны воспитывать свой ум. Я уже на эту тему говорил, поэтому не буду сейчас об этом повторяться. Скажу просто буквально в двух предложениях. Развивается совершенный рассудок только в том случае, если мы обуздываем свои плотские похоти, не позволяем им доминировать в нас, и если мы, значит, пресекая эти чувства, начинаем размышлять и поступаем по разуму. Каждое такое упражнение приводит к тому, что чувства наши все более и больше теряют силу и авторитет внутри нас, а разум все более и более крепнет. И в связи с этим процессом, чем более рассудок становится совершенным, тем больше перед нами открывается совершенная картина познания Божьего, да, и соответствующая жизнь, ну, которая идет в ногу с познанием. То есть, что такое, еще раз повторяю, что такое совершенство разума? Это совершенство разума, который уже не находится в порабощении наших чувств, плотских страстей. Он свободен, он не раб нашей плоти. Он доминирует. В этом человеке, если у человека совершенный разум, да, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Только говоря сейчас совершенный разум, вы тоже должны понимать, совершенного, я имею в виду в плане достижения потолка, вообще не существует ничего во Вселенной. Я просто говорю этой фразой, этим термином, да, чтобы, ну, как бы показать, что мы как читаем, да, вот, помышлять о премудрости, и уже совершенство разума это есть, да. Так вот, говоря о совершенстве, я подразумеваю о совершенствовании постоянном. Так вот, когда уже разум выходит вот на вот этот уровень, когда он управляет, а не чувства, когда чувства подчинены, вот с этого момента начинается, ну, будем говорить, условно, совершенство разума, но которая точно так же продолжает усовершенствоваться при условии, что мы вникаем в себя и в учении занимаемся сим постоянно. Дальше. Юлиус еще спрашивает. Нужно ли обличать такое зло в человеке, как, ну, в скобках он пишет, как ненависть к переселенцам? Ну, я так понимаю, что Юлиус живет в Германии, да, и там, наверное, коренные немцы не очень любят тех, которые переезжают туда. Так вот, нужно ли обличать такое зло в человеке, как ненависть к переселенцам? Далее. Лесть, властолюбие, обман, воровство, лицемерие, лицеприятие, высокомерие и далее троеточие. Нужно ли обличать такое зло в человеке? То есть, обличать или не обличать? Дальше. И как выстраивать мир, как уживаться, как бы, с людьми такого характера, чтобы выжить. И если гордыня восхваляется, и лукавство почитается как мудрость, то можно ли творить мир, не обличая? То есть можно ли иметь мир с такими людьми, вот с такими пороками, если их не обличать? Ну, что хочу сказать. Скажу сейчас о худшем. Ну, есть люди, которые уже привыкли не обличать. А привыкли не обличать, потому что и сами часто такие. И у них, кстати, мир и в душе. Совесть их не тревожит, потому что, видимо, совесть уже, как говорится, давно канула в лету, да? и других не обличает, и совесть не судит за то, что не обличает, и присутствует, и молчаливо, может быть, способствует, потакает, или является соучастником таких преступлений, да, их совесть не судит, они имеют мир внутри, имеют мир с этими преступниками, ну, наверное, потому что все-таки много общего между ними. Ну, конечно, для нас это не пример. Так вот, если говорить об обличении, вот Юлия задает вопрос, нужно ли обличать такое зло в человеке? Вот я его перечислил, уже повторять не буду. Так вот, если говорить об обличении, то я хотел бы сделать небольшое уточнение. Какое именно? Если человек обличает другого человека, то под этим подразумевается, что он его любит и хочет ему помочь. То есть я подчеркиваю это, хочу на этом заострить ваше внимание. Вопрос звучит как? Нужно ли обличать? Так вот я говорю, что если говорить об обличении, то надо что уяснить? Что если человек обличает другого человека, то под этим обличением должно подразумеваться что? Что он любит его. Он не раздражен на него. Он хочет ему помочь в любви, подчеркиваю, исправиться. Помните, наверное, все выражения. Да, это выражение известного для нас, для многих автора, да? Выражение такое. Значит, этот автор пишет, что если ты не готов умереть за этого человека, то есть, заметьте, с недостатком любви к этому человеку мы никогда за него умирать не будем. Если ты не готов умереть за этого человека, то ты не тот человек, которого Бог избрал для обличения этого человека. Это важно помнить. То есть, если есть хотя бы маленькая нотка недовольства этим человеком. Бухтит моя душа, как вулкан, который не взорвался, ну так, пары пускает. Бухтит душа моя. И я внутри произношу там разные слова в адрес этого человека. Вслух, конечно, не говорю, поэтому иногда и думаю, что люблю его, да? Так вот, если вопрос стоит, нужно ли обличать, то я скажу, если мы правильно понимаем смысл этого слова. Мы этого человека любим, мы не раздражены на него, мы не заводимся при виде его, кровь наша не бьет нам в лицо, когда мы видим его, язык не начинает произносить слов никаких, а нам действительно жалко этого человека, то я скажу, что обличить такого человека в таком зле, о котором Юлиус пишет, нужно. Только. Что надо иметь в виду? Вот у меня не раз вот такие мысли возникают. Когда мы вот говорим о церковном порядке, допустим, да, вот возникают вопросы, мы иногда вспоминаем. И мне вот, я честно скажу, иногда вот когда говорят так вот, у нас должен, вот я, обратите внимание, говорю сейчас, обратите внимание на мое произношение, на мою интонацию. У нас должен быть церковный порядок. Вот такая интонация, приблизительно. Я когда слышу вот эту интонацию, я иногда говорю, да, я не против церковного порядка. Порядок должен быть. И если кто-то не понимает, что такое порядочность, то церковный порядок должен быть для такового человека, чтобы он все-таки сам не понимает, а хотя бы понял извне. Ему объяснили, что так нельзя. Но я против вот этой интонации. То есть церковный порядок нужен как судья, нужен как помещик, нужен как приказчик, нужен как надзиратель. Вы понимаете, вот уже в этих словах подразумевается, что это какая-то кара Господня. А ведь церковный порядок, он может быть и не как кара Господня, а как благословение. То есть вот как этот церковный подарок подать? Вот точно так, когда у нас возникает вопрос, обличать или не обличать, вот я иногда слышу такие выражения, мы должны обличать. Вот прямо, знаете, со всеми вот этими ударениями. И голосом вот таким вот, армейским. Я когда слышу вот этот голос, тон, если я еще вижу глаза, выражение лица, я говорю, пусть кто хочет говорить, что я не разбираюсь в людях, но я говорю, вот у этого человека будет вот такое обличение, как расстрел питерских рабочих. Поэтому, когда мы говорим о том, что надо обличать, у нас зачастую под словом обличать, что это обозначает? Это не вникнув в себя, не поняв тех чувств, которые нами движут в данный момент, высказать человеку свой негативизм. Из-за его каких-то слов, может быть, или поступков. То есть, отчитать. Это в корне неправильно. То есть, мы должны для себя определить. Когда мы читаем, надо обличать. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Но теперь другой разговор. Тут же, вы сами понимаете, это общая фраза. То, что мы читаем, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, это между своими, между братьями и сестрами, как бы в теле одной церкви. А кто-то же может сказать, а вот, а на улице? Кстати, я думаю, Юлиус, ты задаешь этот вопрос не в связи с тем, что там где-то в церкви такое творится, а я понимаю, что ты этот вопрос задаешь в связи с тем, что ты видишь не в церкви и не в окружении верующих, а вообще, вот так будем говорить, на работе, там, по месту жительства. И кто-то говорит, так что, надо, кто закурил, подойти и сказать? Ну, поймите меня правильно, да? Я не говорю о том, что не надо говорить. Не говорю, что надо говорить. Но опять-таки, вот как мы это скажем? В принципе, очень много зависит от того, кто это скажет. И как это скажет. И бывает так, что человек придет и говорит, зачем ты куришь здесь, на остановке? Ты свое здоровье гробишь, вот так вот отчитали, да? Но тот человек, услышав такую интонацию, может ответить далеко-далеко неприятными словами, сказать, а я тебе что ли в лицо курю, дышу этим воздухом? Я в сторонке дышу. Я что, в твое здоровье, как говорится, никотин впускаю, или в свое? Тебе чего, что ты ко мне пристал? А ведь я уже говорил о том, что... А бывает, и так человек подходит и говорит, молодой человек, такой красивый, симпатичный. Но это, я говорю, надо же подойти, надо же какие-то чувства испытывать к этому человеку. Я тебя прошу, будь умницей, там, не кури. Ну, если была какая-то польза, я бы сказал, кури. Ведь посмотри вон на тех, кто уже курит. Посмотри, как они кашляют. Посмотри, что у них легких. Будь умницей. Повернулся и пошел. Тоже обличил, да? Но опять-таки, после такого обличения у человека может внутри начаться определенная работа Святого Духа. Нет-нет, да и вспомнит, а обидеться на такого человека не получится. А сказал этот человек так, что ну, приятно было послушать. Поэтому, когда возникает вопрос, нужно ли обличать, тут мы должны понимать, что мы должны под этими словами, как говорится, подразумевать. В церкви это, вне церкви, в семье. То есть, в принципе, если мы соль земли, если мы свет миру, то обличать вроде бы как бы и надо не только своих, но и чужих. Но я говорю, вы понимаете, насколько это непростой вопрос. Ведь обличить можно словом. Обличить можно словом с неприятной интонацией, а можно и с приятным оттенком добрых чувств обличить. Далее. Обличить человека можно примером. Обличить человека можно взглядом. Ну, можно и осуждающим, а можно и располагающим к размышлению. Когда кто-то говорит, что так что надо ко всем приставать на улице, я говорю, вы знаете что? Я уже сказал. Если, во-первых, нас кто-то раздражает, то мы не те люди, кто должен обличать. Далее. На нас, ну, как бы, не возлагает Бог, вот, чтобы мы ко всем приставали, понимаете, это великая ответственность. Это так же самое, как вот и в церкви. А можно всем всех обличать? Ведь каждый находится на каком-то уровне духовности, да? Кто-то больше понимает, кто-то меньше понимает. Кто-то может обличить вообще не у попа, не разобравшись и не разбираясь в людях. Поэтому, конечно, те, кто более совершенные, те, у которых, как говорится, жизнь не расходится со словами, да, и те, у которых есть уже достаточно такой мудрый опыт житейский, конечно, они могут это делать. Но и опять-таки, как делать? С кем? В какой ситуации? Здесь много-много нюансов. Но, вы сами понимаете, ну, допустим, это коллектив рабочий. Кто-то ведет себя некрасиво. Нужно ли обличать? Вот возьмите ситуацию. Кто-то на кого-то напал. Все остальные просто присутствуют и молчат, глаза опустили. Ведь тот, на кого напали, видя вот этих молчаливых, как говорится, тех, которые поддерживают молчаливо вот этого преступника, да, он в этих людях, вот я имею в виду, он это тот, кого, на кого там кричат или по отношению к кому несправедливость проявляют. Он, этот человек, может посчитать вот этих за предателей. Сказать, вот такие вы верующие, если вы верующие. Никто даже слова не сказал. Все, как говорится, рот закрыли, язык проглотили. Такая ситуация может произойти. Можно при всех сказать. Но опять-таки, обличение при всех, особенно если человек самолюбивый, вы сами понимаете, это очень-очень чревато последствиями нехорошими. Можно не при всех, но опять-таки каким тоном. То есть, если исходить вообще, будем говорить, из библейской истины, да, то, заметьте, все, что любой человек делает в мире, если он не потерял дар способности слышать голос совести, голос Святого Духа или голос разума, да, то в принципе каждый человек, когда что-либо делает, он слышит обличение Бога. И я это к чему говорю? Вот иногда люди говорят, мы его должны обличать. Правильнее было бы. Только поймите, я говорю вам тоже, все это экспромтом, да? Это не то, что вот так говорит Господь, это вот я так говорю. Я говорю мысли, с чем я соприкасался, на что я обращал внимание, о чем я задумывался, да? Но я не говорю, это как истина в последней инстанции. Но я говорю то, о чем, с чем я соприкасался. Так вот, что хочу сказать. В принципе, когда каждый человек что-либо делает, он слышит голос обличения Бога. В большей или меньшей степени, плюс-минус, там процент какой-то, да? Но слышат внутри. Может, не понимают откуда, от кого, ну что они не все хорошо сделали. Вы вот обратите внимание, когда кто-то что-то наговорит, и никто не встрял, там не стал спорить. Вот он замолчал, а дальше тишина и смотрит на него. И он сам прячет глаза, сам потом пытается как-то исправить ситуацию. Это говорит о чем? Его Бог обличил. Причем красиво обличил. И я бы даже так сказал. Если у меня есть талант, но я не про себя говорю, а как бы в своем лице, как бы от имени каждого из вас говорю, да. Если у меня есть талант подсказать, мудрость вот эта от Бога есть, я могу и подсказать, Бог может и через меня подсказать человеку, если тот вообще ничего не слышит. Я имею в виду из голоса Божьего. А если он слышит, и я не настолько глуп, чтобы этого не заметить, а это, я говорю, можно, понаблюдая за человеком, понять, как он начинает отступать назад, как он там опускает голову, как он потом чувствует себя, как будто бы не в своей лодке, да? Так вот, когда я это вижу, его Бог уже обличил. И обличил достаточно красиво, внутри, как бы не при всех, один на один с ним, в нем, внутри. Какой смысл мне лезть обличать? Я только должен сказать: Господи, спасибо, как мудро ты это все сделал. И виноватых нет, на кого можно было свалить. И он сам чувствует, что вляпался в неприятную историю. Поэтому вот когда человек способен слышать Божье обличение, мы должны только способствовать тому, чтобы произошла вот эта работа Божья. А того, как мы поведем, будет либо, будем говорить, успешная работа Святого Духа, либо неуспешная. То есть, другими словами говоря, я уже, извините, сделаю такое сравнение. Женщина рождает ребенка. Акушерка должна помочь этому процессу максимально не мешая. И только когда там не получается, она вступает, как говорится, в дело. Вот заметьте, вот человек говорит что-то нехорошее, поступает как-то неправильно, да? Я нахожусь, допустим, рядом с ним. И вот заметьте, вот он сказал, если я встрял и тут же начал его обличать, заметьте, вместо того, чтобы сохранить его спокойствие и чтобы он был способен услышать голос Божий, я его взвинтил, я его довел, как говорят, до белого коленя. Конечно, в этот момент он уже ничего не слышит из того, что мы называем голосом Святого Духа. Он не чувствует никакого обличения, он не чувствует себя виноватым. Он только чувствует одно. Вот появился вот здесь рядом вот этот гад. И вот из-за него вот это все вот так, заметьте, мы и Богу помешали. И себе заработали некрасивую или нехорошую репутацию. Из-за того, что влезли своим обличением. Тем более, я говорю, если еще не в том тоне, в каком мы должны были бы это сделать. Поэтому если мы обличаем человека, то мы максимально вперед должны пустить Бога. Максимально создать условия, чтобы ни словом, ни взглядом не взбудоражить этого человека. Создать максимально уютную атмосферу для его греха, чтобы он наговорился дальше, чтобы не было с кем спорить, чтобы не было из-за кого взвинтиться, чтобы наступила тишина, и чтобы он, наговорив и наделав много нехорошего, почувствовал, как он влип. И потом не надо подходить и говорить: ну я ж тебе говорил, дурачок, не вздумайте. Бог сделал все совершенно, без слова вслух. Мы зачастую не помогаем Богу, а мешаем, извините, как у лошади под ногами путаемся. Даже с нашими обличениями. Я не говорю о том, что не надо и вслух обличать. Библия об этом говорит, что надо. Но тогда вопрос возникает: а когда надо и кого? Ну, если человек слышит голос Святого Духа. Вот я пример приведу. Вот приводят блудницу фарисеи, там, саддукеи, да, пред Христа, и спрашивают, что сделать с такими людьми по закону Моисееву. Почему Христос не стал обличать? Ведь надо же было обличить, сказать, ну, там, я не буду говорить уже всех слов, да, ну нехорошо ты поступала, ну, что ты за женщина, вот как ты превратилась вот в такую потаскушку, да? Он, Христос, ни слова не сказал по поводу того, что она делала. На основании чего? Ее привели. Глаза опущены, голова опущена. Сказать нечего. Я имею в виду ей в свое оправдание. Христос, видя вот это, понимает, добивать не надо обличением. Если человек сам чувствует, может, она тогда и не чувствовала, когда это делала. Может, она это почувствовала, когда ее пред людьми привели, пред Христа привели. Но она это почувствовала, вот этот голос обличения внутри себя. Христос, видя, что Бог совершил уже эту работу, не стал вообще, как говорится, там 5 копеек своих вставлять. Он просто переключился на тех судей, прокуроров, которые ее привели сюда. И опять-таки, не взял и не обличил пред всеми. Почему? Тоже было бы некрасиво. Он их бы унизил. Но это тоже же, вы понимаете, кто, что это были за люди, которые привели блудницу. Их можно было, как мы говорим, и в фос, и в гриву отхлестать принародно. Бог в лице Христа и здесь проявляет мудрость. Берет Христос там ближайшему, кто перед ним стоит, кто может прочитать на песке. Он на песке пишет. Ты был то там-то, там-то, стоит-то, то-то, делал то-то, 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 то-то. Этот близстоящий, прочитав, заметьте, сам прочитав, увидев и поняв, что если он сейчас спросит, а что в законе Моисеевом написано по поводу таких, как ты, вдруг почесал затылок, сделал вид, что его ищут, и говорит, вы извините, я вспомнил, у меня бабушка лежит на кроватке. Побежал. Второй приблизился, он ему написал. Третий, там сколько их было, Библия не пишет в подробностях, да? И в конце концов, прокуратура съехала. Христос, написав, стерев, поднимая глаза, смотрит на блудницу и говорит, я не осуждаю тебя. То есть, заметьте, вообще не говорит о ее поступках. Он это увидел уже, да? Я не осуждаю, иди не греши. Я говорю, если бы вот в Библии было, знаете, не слова, а видео с аудиозаписью, чтобы мы видели взгляд Христа, чтобы мы видели его выражение лица, чтобы мы видели и слышали интонацию голоса, я говорю, это было бы поражающее по эффективности Евангелия. У нас просто слова. И иногда мы в эти слова вкладываем свои переживания, свои чувства и по-своему интерпретируем так называемое Писание. Но оно уже не то Писание, оно уже наше Писание. Мы его интерпретировали на каждый на свой лад. Так вот, что хочу сказать. Когда есть люди, которые не слышат этого голоса, которые уже дошли до такого состояния, что нужен какой-то толчок, чтобы они это услышали, да? Вот тут надо уже и обличить. Теперь я говорю, обличить надо, придется словесно. А вот как? Позвав человека в сторону и сказал, брат, я вот давно за тобою наблюдаю. Вот такие слова я не раз слышал. Меня Бог побуждает тебя обличить во имя Иисуса Христа, во имя Его любви. Я говорю, вот так как начинается вот эта вот речь генсека, да, она наоборот делает совершенно другую работу внутри человека. Вот это я давно наблюдаю, понимаете, да, вот наблюдатель, давно наблюдаю, смотрю, разведчик такой вот, да, тоже такого не надо. А вот как это сделать? Либо выбрав момент особого расположения к этому человеку. Либо, сделав так, чтобы отношения, как говорится, не надо торопиться обличать, а лучше подойти к человеку так, чтобы расположить, чтобы он тебя полюбил, тебя стал уважать. Это я говорю уже на 80-90% фактор, который повлияет на успешность нашего обличения. Человек, которого я не уважаю, которого я недолюбливаю, я себя сейчас в данный момент ставлю на сторону того, в позицию того человека, которого надо обличить. Так вот, если тот, кто меня обличает, я его недолюбливаю, он мне не нравится, в его поведении что-то такое, что вызывает во мне агрессию, то этот человек вообще не может меня обличать. Во-первых, он должен быть мною уважаемым. По крайней мере, хотя бы я ничего плохого о нем не должен знать. Во-вторых, этот человек должен, кроме того, создать еще максимум, будем так говорить, благоприятных обстоятельств, чтобы расположить к себе этого человека. Чтобы это было не спецразговор, не вызов на ковер, не братское наставление, тем более не пастырское. А чтобы это был такой непринужденный разговор, как будто бы промежду прочим. Я не говорю о том, что этот человек может не психануть. Может и все равно психануть. Но мы, сколько нам Бог дает мудрости, максимально должны правильно поступить, чтобы убрать максимум всяких факторов негативных, которые могут спровоцировать не хорошие отношения, а наоборот, плохие. Я бы слово «обличить» заменил на слово «подсказать» с любезностью. Это будет точнее и правильнее с точки зрения духа, смысла Писаний. И я говорю уже, вот как подойти, что сказать? Я говорю, чем больше получится непринужденности, чем меньше будет официальности, чем больше будет естественного такого душевного расположения друг к другу и мудрые слова. Здесь я могу добавить и такое, что я говорю, Господи, я понимаю, что как там не подходи, с какой душой не подходи, человек боится вообще обличения любого. Я говорю, Господи, ну создай тогда такие обстоятельства, чтобы он попал в подобную ситуацию. Чтобы к нему так отнестись, как он относится. Чтобы он начал возмущаться, как это так, вот он такое сказал. И чтобы, вы понимаете, когда Бог еще здесь тоже может подсобить нам, да, то, я говорю, в этот момент, может быть, не придется подсказывать, а просто иногда задать вопрос такой, а как тебе кажется, вот то, что этот человек так сказал? Как тебе это кажется? Это красиво? Нет. И бывает в этот момент человек такой говорит, слушай, а я же точно так же поступаю. Как прострел, как говорят, как гром среди ясного неба. Иногда бывает надо и так. Иногда надо и молиться, чтобы Бог создал, будем говорить, такие ситуации, а такие ситуации со всеми нами бывают. Как мы поступаем, так и с нами поступают. Надо просто оказаться мудрым человеком, чтобы увидеть вот эту ситуацию и просить у Бога сопутствия, чтобы это все так совпало, чтобы я был рядом, и чтобы это можно было не то, что вот так вот, брат, ты такой рассякой, да? А чтобы он начал возмущаться, почему так люди себя ведут? И чтобы потом вдруг понял, можно сказать так, а разве мы все так не поступаем? Когда с нами так случается, знаете, не ты, а мы. А можно и так сказать. Это я говорю как варианты. А я тоже иногда ловлю себя на той мысли, что я тоже так поступаю. То есть это тоже же будет обличение или нет? То есть можно сказать ему, а ты не так поступаешь? А можно это же самое сказать, что, заметьте, не ты, а я тоже не раз себя ловил на таких моментах. Я тоже иногда вот так поступаю. Да, мне не нравится, когда вот со мной вот так, но я вспоминаю, я тоже так. Взять и отойти. Вы ни слова не сказали этому человеку. У него не будет ни одного, как говорится, ни одной придирки, чтобы на нас обидеться. Он попадет в ситуацию, он начнет возмущаться, а вы скажете про себя, а не про него. Ведь это тоже обличение его. Но красивое, умное, мудрое. Так вот, возвращаясь к вопросу Юлиуса, нужно обличать или не нужно? Я бы так сказал, если не нужно, а мы видим пагубные последствия проявления подобных пороков, то зло будет беспрепятственно губить других людей. А мы все-таки, как я уже сказал, мы соль земли и мы свет миру. Значит, все-таки как бы нужно, да? Исходя из логики. Но я говорю, не обличать надо. Надо подсказать. Но надо иметь великую мудрость, надо понимать, во-первых, какого я сам духа на этот момент. Далее, нужно учесть множество факторов, таких как склад ума того человека, психология того человека. То есть обратите внимание, сколько надо знать о человеке, да, и какую голову надо иметь, вот, чтобы вот это все сделать, да сделать правильно. У нас же не просто главное участие, а не результат. В обличении главное результат, а не участие. Если участие, то, конечно, головы большой не надо иметь. Надо просто подозвать, как говорится, и объявить именем революции расстрел. Ну, я утрирую, конечно, но вы понимаете. Вот так взять в лоб и сказать все. Так вот, надо склад ума человека этого понимать, его психологию. Далее, его настроение на данный момент, потому что иногда бывает в какой-то момент, вот просто нельзя говорить. Надо дать ему успокоиться, потому что что-то произошло у него в жизни, что его вывело из душевного равновесия. Надо обратить внимание, присутствуют ли посторонние люди или нет. Тот, кто умеет обличить человека вот так правильно, с положительным результатом, вот как я вот сейчас вот пытался вам как-то своими словами нарисовать эту картину, тот многое понимает и многое знает, и много знает премудростей. Вот умение обличить, точнее сказать, с любовью подсказать, это признак уже мудрости человека. И как правильнее будет обличить, мы уже с вами говорили. Можно прямо, можно подсказать чувством любви, можно показать собственным примером в какой-то ситуации. Можно даже задать вопрос, подобно тому, как Христос задал там: «Петр, а как ты думаешь?» Ну, помните, да, когда подошли к Петру и к ученикам, подошли там искусители, да, из иудейской ереси, да, и говорят: «Учитель, не даст ли на храм?» Петр взял и сказал: «Да, даст». Взял бы и спросил, да, вот рядом же стоит. А что его спрашивать? Что, я не знаю, что он даст, не даст. Я знаю, я за него все могу расписаться, подписаться. Ну, кто-то без нас сказал: «Слушай, Петр, тебя кто за язык тянул?» Тоже это обличение, да? Хотя похоже больше на отчитывание, да? И заметьте, Христос промолчал. Прошло какое-то время. Шли они по дороге. Идет какой-то такой непринужденный разговор. С какой-то стороны подходит какой-то момент, и Христос говорит: «Петр, как ты думаешь? Там, сыновья царские платят подать?» Так, взял бы, Петр сказал бы, или подумал бы: «Ни с того, ни с сего. Сыновья царские подать, что это он так заговорил? Платят сыновья царские подать царю?» «Нет, — говорит Петр, — правильно. Правильно ты, Петр, сказал, правильно». А что, взял бы Петр, опять подумал: «А что, Христос не знал, вот это у меня спрашивает?» Нет, что-то он такое спрашивает, видимо, что-то думает, да? А ведь не так давно Петр спрашивает, вернее, Христос спрашивает: «За кого меня люди почитают?» Ну, говорят, кто за Илью пророка, кто там еще за кого там, да? «А вы за кого?» И Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого. Вот Бог царь, а ты Сын царский». Теперь подходит искусители спрашивают, я сейчас уже перефразирую: «Сын царский даст подать на храм?» Ведь в храме храм Божий, царь там сидит, а это сын царский. И Петр говорит: «Да, даст». То есть, заметьте, тоже обличение, да? «Петр, как ты думаешь?» Вспомните, когда там у Давида было неприятное в жизни, да, когда он взял Версавию себе в жены, а она была женою, и пришлось с мужем кое-что сделать нехорошее, да? Помните эту историю? Все понимали, Давид сделал преступление. Но подойти царю сказать, что: «Царь, что ты вытворяешь?» можно было нарваться на большие неприятности. Даже на смерть. Вы помните? Тоже обличение. Это я для чего вспоминаю, так экспромтом на ходу, да? Вспоминаю всю историю. Пророк один. Все-таки надо было обличить? Надо было обличить. Дурной пример для всего царства. И начинает пророк ему рассказывать какую-то такую притчу. Там у кого-то было много овечек, у кого-то была одна любимая. И тот, у которого было много, пришел, я не буду там детали все рассказывать, вот забрал у него одну овечку, хотя у самого было полно. Как ты, царь, думаешь? Вообще, это хорошо, правильно, неправильно? Я вот, царь, тебя просто спрашиваю, ты же умный у нас такой. Ну, как вот, правильно, что делать с этим человеком? Давид, долго не думая, говорит, как должно быть. Достоин смерти этот человек. И за овцу должен заплатить там всемеро. После этого пророк говорит, это ты, царь. И только после этого тут вдруг царь понял. Но после этого сказать, убить этого пророка. Ты же сам любишь Бога вроде бы. Ты же сам хотел храм построить. Ты же сам около того ковчега от радости прыгал. А теперь убить за обличением не получается. Но заметьте, обличил же. Притчу употребил. Вот Христос. Вопрос, Петр, как ты думаешь? А как вам кажется? То есть, заметьте, берется какая-то картина общая, рассказывается о чем-то, абстрактная картина, я имею в виду, что пока что каждый из присутствующих не видит своего персонажа в этой истории. Или прототипа. Вот он рассказал, вот такую ситуацию обрисовал. Как вы думаете, кто здесь прав, кто виноват? Ну и люди сидят же и высказывают, они же не думают, что это связано с их жизнью, с их поступками или словами. И люди высказывают. А после того, как они выскажут, что хорошо и что плохо, а зачастую это бывает правильное высказывание, да? А после этого можно сказать, слушай, а у нас не подобная ли ситуация? Даже не у тебя, а у нас, вроде и я там участник. То есть, я это к чему хочу сказать, Юлиус. Я не нарисовал тебе какой-то такой рецепт. Большой рецепт, точный, со всеми, как говорится, деталями. Вот как надо обличать. Надо обличать или не надо? Я сказал, обличать надо. Далее. Есть выражение «не обличай кощунник». Ибо он возненавидит тебя. Надо знать, кто такие кощунники. Есть люди, которые перешли границу добра и зла. И перешли не в смысле, однажды сделав грех, а перешли границу, сделав, обратите внимание, шаг невозврата. То есть, хула на Святого Духа, когда совесть уже сожженная, то там обличать не надо. Если человек, ну, будем так говорить, озверел уже, да, но бывают же проблески, что иногда успокаивается, иногда и там здравый рассудок появляется, да? Край уха выглядывает еще, способность слышать еще не на 100% потеряна. Ну, надо выбрать момент и подсказать. Ну, когда уже человек всегда такой, да? Такого не надо обличать. И еще один такой момент. Я думаю, мы тоже не должны, ну, как бы, об этом забывать, да? Что у Христа есть еще и такой пример. Матфея 23 глава, вы помните, да, я ее не буду читать вам. Горе вам, книжники, фарисеи, гробы окрашенные, помните, да? Фарисей слепой и безумный. Это тоже обличение. Только вопрос стоит, можно поставить. А почему вот здесь Христос вообще, как говорится, без всякой такой... будем говорить, как будто бы без доброты, вот так взял И причем при людях. Это я вам привожу пример, тоже это обличение. Я вам не скажу, что это обличение неправильное. Это обличение тем, которые перешли границу. Которым надо было сказать вслух. Там уже результат, ну, кто-то между ними, может быть, и затесался еще, кто и задумался, да? Но основная масса уже была такая, что Христос говорил, горе вам, отраднее будет тем-то и тем-то, нежели вам. То есть вы пожнете за все. Но опять-таки, чтобы так сказать, это же все равно сказать прямо, сказать при всех, ну, я скажу, сказать без злобы. Но в то же самое время будем говорить, знаете, как чеканя шаг, как воины на параде. Каждое слово. И такое есть. Теперь я что хочу сказать. Вот, обличать, не обличать. Вот каждый из нас неповторим, уникален. У каждого из нас свой характер. Я вот вам привел массу всяких, будем так говорить, примеров. Далее. Каждый из нас в силу склада своего ума выберет тот метод, который ему наиболее кажется правильным. И кто-то посчитает, что Матфея 23 глава, вот Христос как поступил. Горе вам, книжники, фарисеи и так далее и тому подобное. Вот как Христос. Хотя я говорю, а вот тоже как Христос. Петр, как ты думаешь? Или вот тоже Христос, вот блудница. Ведь не одинаково, да? Бездна богатства, премудрость, неведение. Так вот я говорю, кто из нас какой метод примет для себя, как правило жизни, как закон, это уже зависит, будем говорить, от того, насколько мы духовные люди или недуховные. Но фактически, да, зло должно быть обличено. Молчание – это способствование тому, чтобы зло продолжало существовать. То есть мы должны каким-то образом воспрепятствовать этому злу, обличить его, да? Но как это сделать? С каким чувством? Кому прямо? Кому в притче? Кому через вопрос, да? Вы сами видите, это уже ситуация покажет, это человек, который перед нами, которого надо обличить, покажет. А вообще, я такое бы хотел сказать, чтобы мы поняли, как кого-то обличать, надо молиться Господи, чтобы меня пообличали хорошо. Когда меня хорошо пообличают, я узнаю столько всяких оттенков обличений. Я настолько расскажу, где хорошо и плохо, это будет все правильно. Мне столько откроется тонкостей и нюансов, что если я все это осмыслю и переварю в себе, знаете, и, ну, естественно, переварю с желанием применить по отношению к другим людям, то я вам скажу, это будет отличная школа. Потому что говорить, как надо обличать кого-то, а сами мы не были обличаемы различными методами, да, то мы можем много чего и не понимать в том, как это сделать по отношению к другому человеку. Вот когда мы на себе все это испытаем, когда мы все это поймем, я вам скажу, что мы обогатимся очень и очень много. Ну, скажу такое, что много из того, чего я рассказываю, я сам в жизни своей все это испытал. На себе, на других, сначала на других, потом на себе. Я, когда другого обличал, считал, что так и надо. Когда меня, я возмущался. Когда потом начал все, как говорится, сводить в одно, я просто понял, так, в принципе, если я прав по отношению к другим, тогда правы и люди по отношению ко мне. Метод один и тот же. Когда я стал говорить, ну почему вы так обличаете? Ну надо же вот так, мне будет правильно, правильно, Саша. Ты все правильно говоришь. Так вот теперь вот так и сделай другому человеку. Вот тут пришлось думать. Вот тут начиналось открываться такое понимание того человека, который достоин как бы обличения. Вот тут, когда поймешь себя, поймешь свою ситуацию, вот тогда начинаешь понимать и другого человека. Как его обличить? Когда его обличить? И с каким духом? Еще один момент такой, значит, вопрос Юлиуса. Я думаю, что это будет последний. Сегодня все вопросы Юлиуса. Как сохранять молчание и не оказаться молчаливым соучастником преступлений, таких как насилие, беззаконие, богохульство и так далее и тому подобное? То есть, задает вопрос, ну, я уже вам говорил, что иногда, может быть, стоит и помолчать. Может, не стоит вообще обличать. Может выждать какой-то момент и просить у Бога мудрости, и так ситуация сошла, совпала, чтобы получилось правильно и мудро обличить. Может быть, он не в настроении, кого надо обличить. Может быть, я не в настроении, тоже надо помолчать. Может, при людях это еще более, как говорится, ситуацию испортит. Тоже стоит помолчать. Торопливость в обличении, я вам скажу, эта поспешность ни к чему хорошему не приведет. Обернется, даже скажу, плохим. Поэтому лучше помолчать. Лучше сгоряча не встрять в разговор, когда кто-то сильно разгорячился. Второй здесь будет в качестве детонатора, который еще, или фитиля к пороховой бочке. Лучше помолчать. Но опять, сколько молчать? По времени, да? Далее. Как молчать? Ведь можно молчать, говоря что-то. Молчание можно тоже что-то сказать. Понимаете? Так вот, у Юлиуса вопрос, как сохранять молчание, то есть как не заводиться. То есть, если вопрос так стоит, как сохранять молчание, то есть если люди меня заводят, если я от них раздражаюсь, тогда вопрос об обличении вообще отпадает. До тех пор, пока я не научусь этих людей любить, как мы прочитали о совершенстве «любите врагов ваших», пока они не перестанут меня заводить, молчание сохранять до тех пор, пока я не научусь его любить. Пока он это не почувствует, и я, глядя на себя в зеркало, не увижу в своем лице радость и удовлетворение. То есть, не радость от преступления, а радость от того, что я не обижаюсь уже на этого человека. Он меня не провоцирует на какое-то зло. Поэтому, если я его недолюбливаю хоть чуть-чуть, молчание хранить до гробовой доски нашей натуры. Но, если мы доходим до того, что мы уже любим, тогда надо думать о методе, как обличить. Далее. Иногда бывает, как я уже сказал, иногда, может быть, нужно молчать. Но иногда молчание может, как Юлиус пишет, оказаться молчаливым. То есть молчаливый может оказаться молчаливым соучастником преступлений. Это, как мне когда-то говорили, Саша, кое-кто согласен и соглашается с тем, что да, Саша, с тобой поступили в церкви некрасиво. Я уже говорю, ни протокола нету, за что исключили, ни заседаний нету, ни подписей нету. Просто взяли, как говорится, и вышвырнули. Да? И кто-то говорит мне из пастыри, Саша, не вся же церковь такая, уже нельзя отрицать, да, так он мне начинает такой, не вся же церковь, есть же люди хорошие, это отдельные люди были вот такие плохие. Я говорю, да, отдельные были плохие. Они меня просто расстреляли, даже не объяснив за что, и не дав возможность что-то сказать даже в свое оправдание. Или объяснить что-либо. Сказали так, когда покаешься, придешь, тогда будешь рассказывать. Так если я покаюсь, так что ж потом рассказывать, что вы мне неправильно, я ж покаялся. Логики как бы не было в этих речах, да? Но человек говорит, не все же такие плохие. Я говорю, да, плохие расстреливали, а хорошие стояли, молчали. И мало того, что молчали, они проголосовали за исключение. Потом подходили, Саша, извини, пожалуйста, мы не хотели, а за что тебя исключили?
Или вы же голосовали? Да. А что после расстрела спрашивать? То есть, я хочу сказать, кто-то считает, что ну, здесь же преступления не было, это же пастырь исключил. А другие голосовали. А ведь могли не проголосовать. А ведь пастырь сказал секретарю, так, записывай, составляй список, кто не поднял руку и не голосовал за исключение. Я сейчас это не к тому рассказываю, что мне там обидно, мне там хочется вернуться. Да нет, ну просто как ситуация была. Ведь могли бы люди сказать так, пусть записывают всех. Здесь не, практически никто не хотел голосовать. И первое голосование, редко кто поднял руку вообще. 1%, если был из церкви. Когда сказал записывай, кто не поднял руки, большинство подняло. Так я говорю, для чего это я говорю? Ну соучастники ведь преступления, да. Да, когда-то инквизиция сжигала там протестантов, конечно, это плохо. А бабушка, которая несла вязанку дров, чтобы горело, горел хорошо этот сподвижник Божий, да? Ну, тоже так, я не собираюсь там судить такую бабушку, да, но я говорю, соучастник ведь преступления. Так вот, как сохранять молчание, чтобы не казаться соучастником преступления? Если мы не видим, что все факторы для обличения, вот молчание сохранять, да, на основании чего? То есть, заметьте, сначала научиться не раздражаться, не злиться на этого человека. И мы видим, что да, у нас дух нормальный, мы его любим, нам хочется помочь, нам его жалко. Мы на него не злимся. Но мы пока что не видим его состояние, чтобы он был готов принять это обличение. Мы молчим. Так вот, если мы не видим, что все факторы для обличения присутствуют, то есть, я уже говорил вам, да, исход ума, и психология человека, и настроение на данный момент, и его, и мое, и далее, присутствуют люди или не присутствуют люди, здесь нужно учесть самолюбие этого человека, то есть, чтобы его лишний раз не задеть, да. То я говорю, если мы не находим, что все факторы присутствует для обличения, то лучше не обличать в данный момент. А мир сохранять как? Ну, мы же на него не злимся, и у нас, как говорится, вот этой трении в отношениях не будет. Мир будет сохраняться. Молчание мирное будет сохраняться при условии, что я сам мирный в данный момент по отношению к этому человеку. Поэтому лучше молчать, если эти факторы все не присутствуют, да? Но, опять-таки, до каких пор молчать? То есть, в любом случае, молчание – это уже соучастие. Поэтому молчание не может быть бесконечным. То есть, должен наступить момент, когда все-таки придется что-то сказать. Так вот, до каких пор молчать? И где-то грань, когда молчание превращается в молчаливое соучастие в преступлении. На это надо иметь мудрость. Помните, да, Соломон говорит, мудрый знает и время, то есть когда сказать, и устав, как сказать. Я что хочу сказать, вопрос вы понимаете, и когда мне говорят конкретного человека, о конкретном человеке, которого я знаю, да, вот как вот так сделать. Я говорю, вот сейчас лучше вот так, потому что конкретный человек, тем более я его знаю. Если я его не знаю, я его пытаюсь узнать в момент, будем говорить, нашего разговора. Для этого молчу, наблюдаю, молюсь, задаю вопросы. То есть все, что человек показывает, реагирует, говорит, это все говорит о своем характере, из которого я черпаю информацию, чтобы потом с Божьей мудростью это все применить правильно. Но вопрос же в общем. И я думаю, что вопрос связан с совершенно разными людьми, да? Поэтому я что могу сказать? Надо мудрость иметь. Шаблона не может быть. Каждый человек неповторим. Поэтому в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход. Вот то, что я рассказал, это правило. А вот есть еще особенности каждого человека, это будут исключения. То есть, будем говорить, плюс-минус какие-то определенные поправки с учетом на данную ситуацию, на данного человека и на данное время. Но опять-таки, ну, если ответить, до каких пор терпеть, чтобы не стать соучастником? Ну, я сказал, что если мы не имеем любви к этому человеку и раздражены на него, да, то молчать придется в любом случае. Это не будет соучастие. Но мы не можем обличить. Мы сделаем хуже. Было одно зло, вот этот человек злой. Теперь я не совсем добрый, тоже вмешался. Получилось два зла. И одно, третье, общее между нами. Один он, один я, и оба вместе. А вот когда у меня уже в душе вот этот фактор внутреннего мира по отношению к этому человеку присутствует, да, тогда я уже имею право говорить. Но опять, как говорить? Что говорить? В какое время? Дальше, сколько говорить? Каким методом? Прямым ли вопросом? Или прямой ли речью? Или вопросом? Или притчей, да? Или молиться, ждать ситуации, чтобы человек попал в такую ситуацию, чтобы он сам сказал, что хорошо и что плохо. А потом я бы взял и сказал, что, ты знаешь, я тоже так часто поступаю. И замолчать. Это уже, будем говорить, в общем, я не могу дать рецепт на каждого человека. Я думаю, Юлиус, ты меня правильно понимаешь. Я думаю, на сегодня мы закончим наше общение. Всего хорошего. Думаю, что вопросы нормальные, жизненные, важные, потому что сами понимаете, все мы не подарки, все мы живем в семьях, все мы живем, кто в церквах находится, кто вне церквей, в коллективах рабочих, да, мы видим, что люди делают, мы замечаем, что и мы иногда такое вытворяем, да, и обличение нужно, потому что зло надо каким-то путем устранять. Мы должны как-то смягчать нрав людей. Мы должны быть миротворцами. Мы должны уметь, вот будем говорить, разрядить обстановку. А вот как это сделать, да, это уже, как вы поняли, это очень-очень важный, очень-очень непростой вопрос. Но когда мы имеем мир, мы имеем право говорить, но еще я не говорю, каким методом. А какие методы могут быть, я приблизительно вам обрисовал. Конечно, вы сами понимаете, всех методов, всего не расскажешь в один момент, это, знаете, как говорится, и не все сразу на ум придет, все ситуации, да, это бывает. Вот появляется ситуация, думаю, ой, вот такой аспект еще, вот такая тонкость в обличении, да, существует. Но я хочу сказать, обличать надо. Обличать надо мудро, обличать надо с любовью. Я бы, как уже сказал, не обличать, а подсказать любезно. И надо мудрым быть, чтобы это сделать. А вот что, как и где, это уже, сами понимаете, сама ситуация покажет. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч. Следующая встреча, как вы знаете, завтра у нас. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.